Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве. Среда, 22 февраля. Год 2023. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами по-прежнему встречаемся, обсуждаем разные новости, события, слухи, сплетни, заявления, предположения, гипотезы, теории, фантастические выдумки и прочее, и прочее, и прочее. Вот, сегодня не исключение, хотя сегодня по всем ощущениям пятница, да, хотя сегодня среда, вот, на этой неделе мы с вами, хотел сказать, не увидимся, но мы и с вами еще увидимся. 24 числа поговорим о том, как прошел этот годик у нас с вами, ну и о разном другом. Вот, сегодня же у нас такой регулярный выпуск в среду, по ощущениям, как в пятницу, посмотрим. Посмотрим, как оно пойдет. У меня в связи с этим к вам вопрос. Что вы сделали с движением-то по Москве? Почему 9 баллов-то? Почему все в авариях, пробках и черт знает чем? Если вы мне хотите сказать, что это из-за того, что какое-то количество людей собралось в Лужниках, так я вам не поверю. Видел я подобные уже мероприятия в Лужниках, на дорогу они так не влияли. Если вы мне скажете, что это вы в сторону Верхнего Ларса едете, потому что длинные выходные впереди, ну тоже, честно говоря, да, на пустом, спокойном месте, и бабах, и столько. В общем, если вы не слышали, не видели, Москва стоит, стоит крепко. Дядя Вася дает, по-моему, мне кажется, более-менее правдоподобный рецепт. Я не могу его зачитать полностью, мне вынужден искажать ряд слов дяди Вася. Потому что долбодятлы за рулем. Слово «долбодятлы» дядя Вася не использовал. Угадайте схожую формулировку. Каждый год перед праздниками пробки дикие всегда. Андрей нам сообщает. Следующий ждем на 8 марта. Ольга считает, что во всем виноват Путин. В пробках тоже, да, логично. Так, значит, Виталий Филей считает, что все-таки из-за Лужников. А девушки кинулись подарки покупать. Ну, в общем, ладно, не суть. Важно, мы с вами причин не узнаем. Не узнаем причины, но вот я вас предупреждаю. Если вы куда-то собрались ехать прямо сейчас, будете ехать весьма продолжительное время, и, возможно, мы с вами пообщаемся дольше, чем вы рассчитываете. Но не дольше нашей нормативной длины программы, которая составляет, как вы знаете, без малого 2 часа. Даже сегодня, в среда-пятницу, которая сегодня у нас наступила. Технические детали, напомню, не устану напоминать, не устану вам напоминать, чтобы вы могли общаться со мной, как вот Виталий Филей, который считает, что виноваты масоны и развал СССР, вот, как Руслан Николаевич, который считает, что причина рабочий день короткий, вот, ну и в СМС-сообщениях по-прежнему обсуждают кенийские цветы. Я не знаю, что они вам сдались. Чем они дороги сердцу, неужели 8 марта настолько близко, что вы уже прицениваетесь к дарам африканских континентов? Но тем не менее. 108 пишет, в меня 30 минут назад чуть не въехал КамАЗ на Носовихинском шоссе. Он съехал на обочину. Поздравьте меня со вторым днем рождения. 108-й, поздравляем вас с вторым днем рождения. Призываю всех, учитывая ситуацию в эту среда-пятницу на дорогах города Москвы, будьте осторожны, пожалуйста, аварий много. Людей, разгоряченных длинными выходными, а точнее их ожиданиями и прочими-прочими, тоже хватает. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Да, доедьте домой. В конце концов, вас там, скорее всего, носки с дезодорантом ждут. Что, в общем-то, немаловажно в наши дни. Все ломанулись зенки залить поскорее. Кто в область, а кто так по месту, считает финист. Не тот, который ясный соток колобы, называть это финист-реалист. Так, ладно, технические детали обещал объявить так, чтобы мне написать, или любому другому ведущему написать, когда он смотрит в эти экраны, да, надо послать смс, во-первых, можно послать смс, прокенийские цветы, по номеру +7 925 88 88 948, но это простая, слишком простой способ коммуникации, он не очень популярен. И там закончились, Виталий Филипп, поэмы от Виктора 26-го. Вот, есть хороший способ, более удобный, но, соответственно, требующий технической грамотности и технического устройства чуть более сложного. Великому Халку подарили трусы, поздравляем. Вам надо в Телеграм зайти. Телеграм такой мессенджер, он есть у вас в телефоне, если нет, поставьте, это достаточно удобно. Будете читать различные Телеграм-каналы, будете полны информации, она будет течь у вас из ушей. Вот, но, тем не менее, сможете еще с нами общаться. Сергей Зет пишет, ну и пробки. В Телеграме поиском вбиваете латинское заклинание латинскими буквами в одно слово, внимательно смотрите. Говорит МСК-бот. Вот это все в одну строчку прям забиваете туда, он вам показывает в поиске этот бот. Пишите, пишите. И я, соответственно, как-то к вашим словам отношусь. Либо молча, либо вслух, либо зачитываю. Бывает, что и нет. Вот так мы можем коммуницировать. Но еще у нас есть чатик со Светланами. Этот чатик располагается ВКонтакте. Они вот пишут про Марию Захару, что она блистает на брифинге. Блистает или блестит? Вопрос широкой дискуссии. К нам присоединился Саша, Константин, Татьяна, Алексей. Есть, есть, есть еще необходимость, Сергей, объявлять этот способ. Поскольку нас становится больше, вы можете мне писать, а еще звонить можете потом, когда, собственно, придет пора, придет время. 8-495-7373-948. Будете набирать, будем с вами общаться. Руслан Николаевич считает, ну вот он опечатался, но тем не менее он смешно опечатался. Бывает красиво, да? Бывает красиво люди опечатаются. И Руслан Николаевич пишет, что попки создают усатые таксисты в шапках. Имеется в виду, видимо, пробки, да? Но выглядит красиво. А Виктор в смс-сообщениях, который 26-й, сообщает нам, что он рядом. Виктор рядом. На редкость приятный мороз, мастеру. Мастер, я с вами не согласен. А еще с вами, наверное, не согласны те, кто ныне проявляет патриотизм в Лужниках, поскольку холодно, наверное. Каждый день слушаю, пора дать обратную связь. Наберусь ума, начну звонить. Константин нам пишет. Константин, как показывает практика, ум как раз, ну, ум, грамматика и какой-то минимальный интеллектуальный багаж нужен для того, чтобы писать. Для того, чтобы звонить, ума набираться не надо. Это я вам совершенно со всей ответственностью заявляю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Опа, ума не надо, дозвонился. Здрасте,
Алексей. Здрасте.
Да, Сергей, Москва. Пробки, да, неприятно, я сейчас отписал Сергей Зет. Мне сегодня, вчера коллеги говорили, давай оставляй машину. Посидим вечером в офисе, там у нас кофейня своя. Выпьем, ну, одним словом, организуем эти мероприятия. Некуда, я на машине приехал. Пожалел. Девчонки сегодня наши...
А вы расскажите маршрут, откуда и куда вы стоите?
Еду из Динамо, там Петровский парк.
Так, есть такое дело, конечно.
Да, вот свой маршрут. Я, как правило, еду либо по Ленинградке, там ухожу на Нижний Дневник и по Молодогвардейской.
Да, я понял, куда, да.
Угу. По Нижегородке, потом также спускаюсь на Дневник и еду до Кивухи, на Молодогвардейскую.
И залипли вы где-нибудь в районе Войковской, да, на Ленинградке?
И Войковской залип, и МКАД залип. А вот сейчас я хотел спросить, может быть, кто-то знает из москвичей, что происходит на Молодогвардейской, вот в районе, где склады. Там же промзона, вот перед МКАДом. И я вот наблюдаю, я там уже 3 или 4 года езжу, и никогда такого не было скопления фур. Там стоят фуры в два ряда. Вот они просто стоят, и бесконечный поток фур.
Вы знаете, мой опыт показывает, что граждане на фурах могут выбрать себе отстойник самостоятельно. Им нет, так нет, удобно.
Нет, это дорога. И они вот сейчас стояли, вот я сейчас ехал, они сейчас стояли не в правом ряду, ближе к обочине, они стояли в левом ряду. Вот поток нескончаемый фур. И это уже продолжается, наверное, неделю. Такое ощущение, как будто что-то, чем-то заполняется Москва. Вот что-то везут, везут и везут, везут. Потому что я говорю, ну, 4 года я по этому маршруту езжу.
Ну, же и еду везут. А голодал вот, москвич в нынешней ситуации.
Вот. Девочки наши сегодня накрыли отличную в кофейне у нас поляну. Напекли блинов с разными начинками. Ну, отдельные такие начинки. Подарили всем белые маечки с символикой компании. Да, у нас тем более там юбилей в этом году. Ну, здорово, был фуршет. Все посидели, но, вот, к сожалению, был бы не за рулем.
Есть ответ. Иван сообщает, что там коммерческая стоянка Софтрансавто в этом районе. Поэтому там они и накапливаются. А ведь Виталий местный, Виталий Филижа, там Фили-то рядом, ну, чуть ниже, он уточняет, что там месяц назад снесли галерею, которая была высоко над улицей, и там станция Кунцево-2. Вот.
Ну, отлично. И что дальше?
Мы знаем все, мы знаем все. Вот. Коллективным разумом, разумом улья мы можем все что угодно установить.
А слушайте, вот этот коллективный разум, помните, я летом тоже звонил и спрашивал, вот здесь вот съезд на Киевское шоссе с МКАДа, там стояла летом собака на обочине. И она вот выходила как-то с посадки. Я ее раз заметил, два, она просто сидит. Я думал, ну неужели кто-то оставил? Я останавливался пару раз, давал ей поесть. Костяшки покупал, там, корм. Она ничего не ест. Я уже, ну, там, в чат еще писал, говорю, никто не видит. Это собачка, может, чья-то или что. И вам звонил на радиостанцию. И один из слушателей написал, что это местный там гуляет.
Местный гуляет. Спасибо, Сергей, спасибо. Мы знаем все. Зачем вы так о нас? Мы же нормальные парни, пишет нам перевозчик, который дальнобойщик. Да вы знаете, честно говоря, в любой профессии есть специалист, и закачаешься. Я помню, как читал какой-то иноагентский или полуиноагентский материал и ужаснулся просто, насколько жизнь, да, насколько жизнь разнообразие. Этот материал изучал, уж простите, такую тему гомосексуализм вот в такой в пасконных регионах, гомосексуализм на обочине, да, и там было и про дальнобойщиков, и про местных, жуть какая, жуть просто, да, вот, ну, оказывается, и там всюду жизнь. Из-за пробок пропали автобусы на Таганке, приходится бежать по морозцу. Эту зону со складами хотят преобразовать по типу ЗИЛа, где Кунцево-2, который МКАД. Обычно в это время стою домой на въезде в Ивантеевке и слушаю вас на сегодня дома. Не грешите на фуры, где на... негде нам стоять в Москве. Офисный планктон совершил продажи в последний день, а мы обязаны этот гигантский объем вывозить для обеспечения ваших же праздников. Это пишет Андрей. Нормальные парни-дальнобойщики. Целая вот субкультура, причем не только в России, да, не только в России, это же целая такая вот, ну, и за рубежом тоже, да, люди вот этой профессии. Я со всем уважением. Ладно, давайте по нашим традиционным пройдем. Сегодня, честно говоря, хочется больше пятничных тем, не хочется вот этого всего. Я там один опрос запас, мне понравились результаты, хотя хотел поговорить не о нем. Вот, но без политики не обойдется. У нас с вами, это, Байдена гастроль прощальная там. Нужно ее как-то потрогать немного, да. Но еще есть пару тем, о которых хотел поговорить, включая темы общественные тоже. Сегодня наткнулся там на пару инфоповодов. Помимо того, что, какой-то депутат, тоже так, ну, не знаю, честно говоря, насколько это интересно, но некий депутат в районном собрании в Малоярославце, если вы знаете, где это, да, не встал во время исполнения гимна России. Но он депутат от КПРФ, так он проявил свое презрение к... этому самому, как его зовут-то, ну, местному руководителю, главе администрации района, который отчет зачитывал. Ну, в общем, его решили штрафануть. Мне понравился отмазка. Он сказал, что у него был день ног в этот день. Ну, кто вот в зале занимается, знает, что это такое, да. Вот, и что он не может встать в этот. Ну, это прям смешно. Вот. Что еще? Ну, это, наверное, обсуждать не будем, но так тем забавно. Не встал, видели, паскудник. Спортсмен, паскудник. Ну, честно говоря, каким бы был день ног не был, да, ну, я вот, как бы, такую отмазку не верю. Но это хорошо. Это почти как нет вобли. Так, значит, по погоде. И сегодня опять, кто там говорил, да, скоро весна, да? Сегодня показывают, у Байдена синяки, да, на лбу были. Фоточки показывают. Саша сдала сегодня тест на вождение в ГИБДД. Сегодня безумно рада. Поздравляем Александру. Так, придется свернуть налево из этого круглого садового кольца. От Лужников до МКАДа 1:35. От МКАДа до Тулы 2 часа. Жесть. Вымирает класс дальнобойщиков, пишет и Андрей. Это не класс, это субкультура скорее. Итак, про погоду. Про погоду. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец вторит своему шефу. И говорит, что март грядет достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега. В апреле превышение нормы составит 1-2 градуса, в мае получится близко к норме среднемесячная температура. Превышение может составить 0.5 градуса. Это он нас с вами намазывает, да, это он нам вот снижает травму от зимнего месяца марта. Хотя март уже вот-вот, но вот они активизировались. То говорили, что ну, вот нормально, да, скоро кончится зима, весна будет, вот теперь опять. Так, что говорит Вильфанд сам? Сам говорит, от минус 8 до минус 10 днем и минус 18 ночью. Умеренная погода, близкая климатической норме. Климатической норме. В понедельник от 3 до 8 небольшой снег. А вот гидрометцентр пишет, что циклон с Балтийского моря придет и повышение температуры на фоне падения атмосферного давления. При этом ожидаются снегопады с порывистым ветром. Март за последние 10 лет всегда прохладнее февраля, по моим подмосковным наблюдениям. Нам не хочется, считать март зимним месяцем. Нам хочется, чтобы март был весенним. Март был весной, хоть пусть ранней весной, пусть холодной, с заморозками, но не вот это, а март типичный зимний месяц, будет минус 20, потом минус 100 ночью, и барическая пила прямо по барической, я не знаю чего. Сдается, что Вильф, он виртуальный персонаж, нет, он вполне реален, на других радиостанциях ставят его прямо с голосом, да, я вам в изложении даю, чтобы мы сильно с вами не расстраивались. Собственно, складывают фоточки, да, вот эти, и высказывают предположение о том, что тот неизвестный сотрудник, который вчера долбанулся с трапа, это Байден и есть. Ну, всякое бывает. Всякое бывает. Так. Дмитрий Анатольевич, заслушаем. Он как раз про Байдена с синяком на лбу, да? А может быть и без синяка, но про него. О двух выступлениях называется его сегодняшнее заявление. Вчера было послание президента России Федеральному собранию, на котором в том числе было объявлено о приостановке нашего участия в СНВ-3. Назревшее решение, неизбежность которого я отмечал еще в прошлом году. Решение, которым подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Решение, которое будет иметь огромный резонанс в мире и в целом, и в США, и в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так. Мы будем гадить вам везде и во всем. Мы будем поставлять гигантский объем оружия киевскому режиму. Мы будем работать на поражение России. Мы будем ограничивать и уничтожать вас. Но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова. Этот вывод хуже, чем преступление. Это грубая ошибка американцев. Ошибка, порожденная их манией грандиоза. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности. Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал Путин, победить Россию на поле боя невозможно. Именно с этим связано приостановление, пока приостановление. СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились. Понаблюдаем за реакцией других ядерных держав, участников НАТО, Франции и Британии. Их совместный ядерный... СЯС, не знаю, не помню, как расшифровывается. Обычно не включали... средства ядерного сдерживания, СЯС. Обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашения между США и СССР, России. А давно пора это сделать. Байден перед толпой поляков обратился к российскому народу. Фактически произнес проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе, ну, с поправкой... на старческий маразм. Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей родине? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в 20-21 веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности только на то, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. И еще, перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил, если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться, это будет концом Украины. Это рафинированное вранье. Правда, совсем в другом. А если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, война закончится. Вот, собственно, таков был Дмитрий Анатольевич сегодня. Достаточно ярок в своем стиле, ну и достаточно точен в формулировках. Интересно, да, интересно вот это турне Байдена. Оно слабо объяснимо с политической точки зрения. Обращение к российскому народу вообще — это обращение к хохлам и молдаванам, в котором он почему-то упоминает нас. Там он нас пытается упрекать в каких-то ужасных преступлениях и говорит, что нас правосудие до нас дотянется. Да? Правосудие до нас дотянется. Вот. А так, собственно, мне показалось это хорошим, варшавское вот выступление, хорошим предвыборным таким выступлением, началом большого предвыборного тура. Флажками все махали, по флагу он ходил по украинскому, им дорожку из флага положили в Польшу. Ну, что в целом логично. В ящике, как Папа Римский, он сидел в бронированном стеклянном. В общем, все получилось хорошо, даже польских детей мы привели. Я вам говорил, что, да, что Польша, она, в общем, моноэтническая страна, да. Там чернокожие на улице вызывает фурор, да, люди не привыкли, да, вот, соответственно, видят. А тут истинно польских детей, азиатской и прочей внешности Байден обнимал, видимо, для соблюдения того самого diversity на картинках, на фотографиях. Это означает, что фотографии нужны для предвыборных агитаций, да, для картинок в западных же СМИ. Вот такая история с Дмитрием Анатольевичем, с визитом Байдена, который вот он подобным образом оценил, ну, не сильно стесняясь в выражениях. До выборов в Америке еще почти 2 года. Не рановато ли начинать предвыборную кампанию? В их ключе не рановато. В их ключе не рановато в самый раз. А детей откуда подвезли, я не знаю. Я не знаю, честно говоря, и, наверное, не узнаю никогда. У нас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Вообще, конечно, только не ленивый, не прошелся по Байдену. Сегодня я читал много на эту тему комментарии, причем не только наших. Вот, и, не знаю, будем говорить про Байдена. Есть там какой-то интерес, да, про то, что украинцы оказались слишком смелыми, а Запад слишком единым, да? Не знаю, честно говоря. Если хотите, поговорим. Если есть какое-то мнение, да, может нам поговорить, что это. У меня есть своя позиция. Вот Елена, например, высказывается. Смотрите, прям по существу. Вот, ну, у человека горе. У человека горе в эту тяжелую годину. У нас тут концерты праздничные и так далее. Какое же горе у Елены? А, тошнит. Тошнит от ваших зевков в эфире. И сегодня это не в первый раз. Может быть, у вас тошнит по хорошему поводу, Елена? От зевков не может тошнить. Может, у вас токсикоз, тогда я вас, ну, наверное, скоро буду поздравлять. Вот, хотелось бы, что это так. Давайте про Блинкина поговорим. Все-таки масленица. Я готов говорить про блины, только те, которые надеваются на штангу, честно говоря, в эти дни. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, по поводу Байдена, если... ну, я не такой, не такая фигура, чтобы... как бы высказывать свое мнение.
Ну почему? Мы же обсуждаем, когда как обыватели досужие. У нас скоро выходной.
Выходной.
Так, да. Мы, соответственно, на такой нашей вот лавочке сидим и говорим, как пикейный жилет. И нас он, пузатый Жожин, часто ругает. Что Байден голова, да. Я бы ему пальцы в рот не положил. Я вот считаю, что Байден не голова. Вот. Да. И, соответственно, могу вам лишь процитировать его слова. Вы как-нибудь к ним отнесетесь. Демократии мира стали сильнее, а не слабее. Но автократы мира стали слабее, а не сильнее. Аплодисменты.
Ну, логичные вещи, которые он, в принципе, чем они и занимаются. Вот демократия становится сильнее, мы становимся сильнее, мы оплот, мы друг за друга. Мы друг друга не оставим, мы будем Украину поддерживать, и бла-бла-бла-бла, одно и то же.
Нет, еще поддерживать Молдавию, потому что молдавская тетка приехала тоже поболтать. Вот, кстати, про Молдавию, да, тоже интересная тема такая. Извините, Сергей, что я сбиваю с бидона, да? О, с Байдена, точнее. Это слушатели пишут, меня часто поправляют. Бидон, бидон. А я помню, что бидон, кстати говоря, это фамилия в девичестве одного из молдавских лидеров, да? Вот он был бидон, а потом стал дадон. Я не знаю, в чем прикол, но вот, видимо, ему так электорально привлекательней. Так вот, собственно, по поводу Молдавии. Есть рассуждения в телеграм-каналах про то, что господа хохлы имеют вид на склады в колбасной этой, да? В колбасне, как она правильно читается. Что там большие склады советских боеприпасов, советского образца, которые храняют наши... Да, и вот, собственно, и Байден нагнетает, и Санду нагнетает, а у границ уже стянули там и Спицурову в том числе, и прочую, и прочую, и прочую, да? И вот такая версия, что они могут сейчас придумать какой-то повод, и тогда в Приднестровье станет очень жарко. А цель их вовсе не приведение Приднестровья к Приднестровской Молдавской Республике, к молдавской версии румынского мира, да? А, собственно, захват боеприпасов. Вот я читал такую историю. Что вы об этом думаете?
Ну, это уже обсуждалось как-то однажды. И я высказывал, свое скромное мнение по этому поводу. Во-первых, оно мощно охраняет. Во-вторых, не факт, то, что там законсервированное какое оружие советских времен, там еще и 40-х, и 50-х, и 60-х годов. Не факт, что это еще пригодно к чему-то в принципе.
Ну, калибр-то совпадает, 155-й совпадает, минометные есть, выстрелить и посмотреть, работает или нет.
А вы представляете, если пойдет волна в этом направлении со стороны Украины там и с поддержкой Запада о захвате этой территории вместе с боеприпасами, мы же не будем сидеть и смотреть на это, как это есть определенные договоры, подписанные.
Про договоры очень смешно, да. В нынешней ситуации все договоры — это прям такая крепость, да, железо.
Вот, Александр, вот мы смеемся, да, а наше руководство же этим апеллирует. У нас же есть договоренности.
Нет, мы то, что мы не бросим Приднестровье в этой ситуации тяжелой, да. Я хочу поговорить о вероятности такого нападения.
Да. Мы же не будем смотреть на это. Мы же что-нибудь запустим. Что-то запустим туда, и будет не здорово всем окружающим там. Мы не будем смотреть, как это будет разворовывать и будет направлять в нашу сторону. Этого не будет. Я не прекрасно понимаю. Я думаю, что эта история такая. У меня товарищ, коллега по работе, он служил там, в каких-то там 80-х годах.
У нас
годах.
Прямо сейчас оттуда человек пишет, Камоныч его зовут, пишет, да, у нас в Молдавии ходят слухи о возможном захвате складов в колбасной.
Угу. Вот такая будет история надолго. Господи, этого не надо допускать, честно говоря. Не надо. А что касается Байдена, слушайте, мне кажется, дедушка даже немножко ему каких-то плюсов вот я бы дал за то, что в принципе решил полететь. Да, такой долгий перелет, как он его в принципе вообще выдержал, там на компрессионных чулках и все остальное, но тем не менее. В военную точку прилететь вот, в Киев, так бы не бояться ездить там в этом в коробке, в этой стеклянной.
Ну, знаете, вообще это история-то такая. Они таким образом, в том числе, демонстрируют свою поддержку, но это плюс и для него электорально важно. Часто вот я, например, вспоминаю эпизод, не знаю, помните или нет, когда же это было-то. 2005, по-моему, год, на площади Свободы в Тбилиси выступал Джордж Буш, младший,
да.
И тогда в него бросили РГД-5, которая не разорвалась, была макетом или неизвестно, но злоумышленника поймали, и он оказался классическим таким газетным шпионом, там, чуть ли не с Буденовкой, да, и там Библии на китайском языке, да. Вот, поэтому мне кажется, что разные были эпизоды. Вот, спасибо за ваше мнение.
В словах, то, что Байден, мне кажется, он в принципе не особо осознает, что он, что происходит и что он делает.
Да я вот повторял и повторю еще раз. Это не важно, как себя чувствует дед. Дед — это витрина команды, да. Команда слаженная, работает хорошо. Нам Гарри вон дает, да, нам и кается до сих пор. И в этом смысле, да, вот недооценивать его, говорить, это дед вон с самолета упал, синяк на лбу, честно говоря, не очень дальновидно, потому что это мощная машина, да, там, сильной страны, а то, что она выглядит забавно, возможно, так своих избирателей, придумать это слово, синхронное слово «обман», только посильнее с экспрессией. Вот она это делает своими избирателями. У нас Вайс сейчас нам расскажет про Молдавию.
Да, здравствуйте, Александр. Я согласен с предыдущим звонившим. Вот, то, что Байдену сказали надо, он ответил есть. Это ходячий труп, на самом деле, которому действительно уже на кладбище, на его родовом, в его родовом штате Пенсильвания ставят прогулы, либо для великосветских, вельмож в Нью-Йорке на кладбище Гринвуд тоже ставят, может, в каком-то склепе уже готовом для него. Дедушку у нас действительно, на самом деле, здесь жалко. Согласен с вами с витриной, докажу почему. Я просматривал укробандеровские стримы, и вы не поверите, от 8 раз и больше взлетели рейтинги просмотров данных стримов, где укробандеровское тупорылое сообщество начало кричать: «Все, России конец, Байден нас защитит, мы Европа, это благополучие, процветание и неудивительная мощь ВСУ». Правильно вы сказали, что витрина, этот визит, естественно, содействовал тому, американский месседж, вместо пока самолетов и абрамсов, которые они пока не готовы поставлять, потому что это должно поставлено в едином цели, в едином тандеме, потому что все эти войска прикрытия, в том числе БМП «Брэдли», который является прикрышкой для танков со своими турами, это должно поставляться поэтапно и в том числе оказаться на фронте в единой триаде. Поэтому это авансированный был визит, который оказал свое эмоциональное содействие тем укробандеровским отложениям донным, которые непосредственно всплыли, меня даже это удивило. Потому что просмотрены были в рамках 1500 человек, а потом возросли до 15 тысяч, и потом диаметрально противоположные мнения сменились: 20% это за Россию, в том числе которые писали на хохлятском языке, а 80% начали поддерживать этого покойника. Понимаете, я к чему говорю? Я не ерничаю просто так. А почему бы Байдену не посетить Киев? Героизм тут не отдает. Естественно, он ехал в Польшу, чтобы продемонстрировать свою так называемую дедовскую солидарность с украинскими детьми с особым раскосом глаз и цветом кожи.
Южнокорейской национальности, да.
Да. Поэтому, естественно, тут Европа как бы дает и украинского ГПК, и польского танец, я там не помню, как он называется. Все это вместе, все это гремучая смесь. И когда начали врать то, что непосредственно Путин в своем Дуда начал говорить, там, и его приспешники, что Путин уделил озабоченное внимание Польше, которое создает для него опасность и озабоченность. Но там в своем послании Путин даже не упоминал ни Дуду, ни Польшу. Поэтому, естественно, это был ответный ход, в том числе перед посланием президента Российской Федерации.
Давайте попробуем вам один пример привести, чтобы, так сказать, нам стало поинтереснее. Значит, 30-го, по-моему, июля 2021 года президент США Джо Байден в Вашингтоне принимал президента Афганистана Ашрафа Гани и главу Высшего Совета по национальному примирению Абдулла. Тогда стороны согласились, что, несмотря на частичный уход сил из Афганистана, двустороннее партнерство между странами будет продолжено. Ровно через месяц, 31 августа, были выведены войска, было бегство, да, завершились операции «Страж свободы» и решительная поддержка. «Страж свободы» — американская операция, решительная поддержка — операция НАТО. Ашраф Гани живет сейчас в Эмиратах, ну, в общем, ему достаточно комфортно, вот, и, в общем, несмотря на встречу и поддержку, все закончилось не так. Абдулла пытался бежать с Хамидом Карзаем, но у него не вышло. Я к тому, что, ну, были высказанные поддержки, а потом эта поддержка куда-то развоплотилась. Многие сравнивают, на мой взгляд, это не очень корректное сравнение, но вот по контексту сравнивают со встречей господина Никсона в Южном Вьетнаме, где Ван Гуен Ван Тхей встречал тогда президент, да, президент. Вот, потом у президента через несколько лет случилась истерика, и вот следующего содержания она была: «Вы не выполнили свои обещания, это бесчеловечно, мы боремся против России и Китая, вы убегаете, заставляя нас делать работу, с которой не справились. Надежны ли слова американцев в наши дни?» Ну и через буквально там 10-15 дней этих слов, после слов падает Сайгон, наступает конец войне, и Нгуен Ван Тхей бежит на Тайвань на транспортном самолете. Я к тому, что были эпизоды оказания высшей поддержки на уровне президента США, кончалось быстро и плохо.
Александр, вот вы как раз подтверждение ваших слов. Американцы, независимо от того, что говорят, что у них в голове, это совсем диаметрально противоположное, в том числе и то, что они обещают. Ашраф Гани, если почитать его родословный послужной список, это высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов Америки, со студенческих лет дипломированный, титулованный гражданин Соединенных Штатов Америки. Он привез Байдену действительно складывающий, угрожающий для кабульского режима, который зиждется на штыках оккупационных сил, во главе с Соединенными Штатами Америки, угрожающую обстановку. Поэтому он и дернул из Афганистана. Я вам напомню, это очень объемная тема, спасибо, вы что затронули, очень интересная. Я вам хочу сказать, я слежу за событиями на Ближнем Востоке, в азиатских странах. Уже к 2015 году, не только ночью, но и днем, талибы контролировали 45% провинции Афганистана. И в том числе и тот же Вардак, который граничит с Кабулом. В том числе и не только Фарах, там, Кандагар.
Кстати, с нами заочно полемизирует Пузатый Жожа, не спрашивает нас, а долго ли прожил господин Мохаммад Наджибулла после ухода советских войск?
Вот это еще более интересная тема.
А я хочу напомнить, потому что вот я человек со скверной памятью, но какие-то моменты я помню. А его грохнули Наджибуллу талибы. Фактически он был выдан из здания ООН, миссии ООН в Кабуле, между прочим, да? И вот, тут еще большой вопрос.
Вот я просто хотел маленькое уточнение незнающим людям, которые на это смотрят однобоко. Наджибулла был соплеменником Ашрафа Гани из племени союза пуштунов Гильзай, так называемых халаджи, которые все время управляют вне зависимости от режима, в отличие от более мощного племени Дурани, все время управляли Афганистаном. На нашей стороне в советское время были отряды самообороны из пуштунов, в том числе и на востоке Афганистана. Поэтому не все так однозначно. Мы его поддерживали насколько могли, в том числе оперативно-тактическими ракетами К-9, К-72 «Эльбрус», которыми обстреливали Афганистан после вывода наших войск с февраля 1989 года, с нами, которые сейчас мы стояли, прикрывали вот эти оперативно-тактические ракеты, в которых были не только «Эльбрус», но и «Пионер» с обычными боеголовками. Поэтому не все так однозначно. И там в Афганистане действительно была
расскажите
почти наша
лучше
победа, которую мы, к сожалению, упустили из рук.
По Молдавии расскажите. Вероятно нападение?
Да, вероятно, потому что я слежу за этими событиями. У меня даже вот там знакомые есть, но я с ними сейчас не общаюсь. Среди молодежи очень велики настроения проевропейские, глядя на так называемый максимум тех зарплат, которые действительно есть в Румынии среди айтишников и программистов, особенно в банковской сфере, они все антироссийски настроены. Я читал сводки, в том числе не только зарубежных деятелей, которые потирали на этом руки, говоря, что Молдавия, это в 21-м году еще до СВО, стала антироссией на постсоветском пространстве номер два, вслед за Украиной. Поэтому эта ситуация достаточно тревожная, и министры обороны, не только министр обороны вооруженных сил Британии, но и его подведомственные министры почти ежемесячно навещают эту страну. Ми-6 там уже днюют и ночуют, и действительно стропалит не только молдавские, но и румынские войска для того, чтобы протестировать Приднестровье.
У меня есть пожелания, которые вам передают наши слушатели, несколько, причем не первый раз я увижу. Они вас просят завести телеграм-канал, излагать там свои мысли, сказать нам адрес, я этот адрес объявлю, потому что вот кажутся ваши выкладки, ваши выводы содержательными, для которых не хватает, конечно, тех нескольких минут, которые, соответственно, мы с вами разговариваем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр Николаевич.
Пожалуйста, радиоприемник, задушите.
Вот вопрос, спасибо, который мне задали дети, я бы его сам не сформулировал. Почему? Вот самые радикальные нацики, которые есть, ну, не устроили покушение на Байдена и Зеленского, ну, или хотя бы его имитацию, для того, чтобы Америка в этой ситуации, наверное, более активно включилась бы в эту самую ситуацию.
Во-первых, да, это часть системы МВД, те самые нацики, да, или там часть ряда парламентских партий, но по большей части МВД. Во-вторых, у них какой интерес? Они вот могут ему в публичном поле угрожать, но здесь, я думаю, даже самый тупорылый из них, да, понимает, чем это для всех закончится. Вот, поскольку Зеленский вот в этом смысле устраивает всех, на него, если что, можно свалить. Вот я не рекомендую вам это не слушать, не смотреть, но тем не менее докладываю, да, что вот основной враг Украины, по мнению одиозного бывшего советника Арестовича, это вовсе не Россия. Вот парадоксально, но это не Россия в его глазах. А это та коррупционная история, которую выстроил Зеленский, которую американцы, по его словам, сейчас демонтируют старательно. То есть они разбирают коррупцию, вмешиваются, да, вынуждены вот в ручном управлении то защищать Резникова, то увольнять там замминистров, да, сколько их там, штук 6 уже полегло, да. Вот, и в этом смысле он считает, что вот отсутствие экономики и из-за коррупции, и из-за олигархов, и сотрудничающих с ними чиновников во всех направлениях, в том числе и офис Зеленского, это самая большая проблема. Вот, и в этом смысле это же, ну, эта музыка должна быть вечной, да, это должно постоянно эта шарманка играть, просить денег, создавать проблемы России и Европе, я подчеркиваю, и Европе тоже, вот. Поэтому, конечно, скажем так, в этом смысле та часть политических и финансовых элит, которые управляют нациками, она солидарна с американцами, поскольку имеет с ними достаточно... Да, там прямые взаимоотношения. И тут открытый вопрос, то что нацики — это в том числе пехота электоральная, да? То есть это важный там фактор в голосовании. А я так понимаю, что часть политических элит, политических групп, включая упомянутого уже господина Арестовича, они хотят серьезно поиграть на выборах в Верховную Раду, если такие состоятся. Потому что то, что вот делает Арестович, я вам могу сказать, это начало и президентской избирательной кампании, которая должна попытаться пройти через парламентские выборы для того, чтобы аккумулировать голоса, которые находятся на юго-востоке, которые голосовали в надежде прекращения конфликта за Зеленского. До этого их обманывало, ну и сейчас, и на последних выборах их пытался обмануть ОПЗЖ, господина Медведчука, которого мы тут с вами упоминали, а до этого партия регионов, да, на них паразитировала. И в этом смысле это про это, да, это про это. Вот Максим спрашивает, кто-то верит в выборы на Украине? Это не важно, верит или нет. Выборы там должны проходить как демонстрация типа демократической истории, чтобы американцы продолжали давать денег. Потому что, ну, это необходимое такое свойство режима. Хотя папа Док Дювале, я вам рассказывал эту историю неоднократно, он же тоже сидел на американских деньгах. То есть он достаточно быстро смекнул, что вот за его зверство и то, что он творил, являясь не только таким диктатором, но и верховным жрецом государственной религии Вуду, ему нужно какое-то там политизированное алиби. И он начал жутко воевать с коммунизмом и Советским Союзом, за что, собственно, американцы его да, и финансировали. И несмотря на его там жестокость, ну, просили разве что головы журналистов не надевать на коле забора дворца, потому что, ну, другие журналисты нервничают, и снимки неприятные попадают в прессу. Так вот, и даже его заставили пройти через выборы, хотя уж казалось бы, да, он... Кто он, да, и в этом смысле здесь это для них важно. Вот, поэтому, конечно, история вот связанная с фигурой Зеленского и противостоянием против нее, там в основном деньги против денег, ресурсы против ресурсов. И в этом смысле вот там часть менталитета, потому что любой более-менее малозначимый там персонаж на Украине хочет стать президентом. И поэтому политически там вот такая кухня. Вот, собственно, о чем еще хотел сегодня упомянуть-то, помимо всей этой замечательной радости. Сегодня китаец же, китайский господин Ван И в Москве, и там Лавров встречался, Патрушев встречался, вот, тоже можно поговорить, но я бы, честно говоря, дождался заявления. Ну, а так, Си Цзиньпин приедет, Китай и Россия твердо двигаются в русле многополярного мира. Кулеба недовольна, вот, Блинкен недоволен, уже грозил Китаю за поставки оружия России, если такие будут, вот, и он был обеспокоен оказанием такой поддержки. Это важно, это демонстрация в том числе нашей коалиции Запада. Посмотрим, что там китайцы скажут, там будет не без сюрпризов, там будет и нам тоже неприятно, иначе бы Китай не был Китаем. Вот такая примерно история. Давайте после новостей поговорим об одной социально значимой теме. Я тоже хочу послушать ваше мнение.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Вот они здесь стоят. Рядом со мной, слева, справа, есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину. И сегодня в рамках специальной военной операции вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими. Гордимся. И в их честь трижды ура! Ура!
Ура! Это была часть выступления Владимира Путина на сегодняшнем концерте в Лужниках. А если вы не слышали, не читали, я вот решил вас ознакомить, тем более событие идет, а мы как-то мимо него. Там вот пишут, что 200 тысяч человек собралось. Вот такая история, хотел тоже об этом упомянуть, что сегодня звонили журналисты, говорят, а почему он вчера вот этого не сказал, когда обращался к депутатам, губернаторам и так далее? Ну, потому что аудитория разная, ну, посылы важные. Такая история. Афони считает, что теперь все заболеют. Я думаю, что не заболеют. Вот, есть несколько комментариев по поводу выступления Вайса, но... В эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Вот мне вчерашнем выступлении президента, наверное, впервые я услышал такое слово, но это по другому поводу. Он сказал, что неужели они хотят совать свой нос на наши ядерные объекты. Вот эта фраза «совать свой нос», по-моему, должна теперь чаще на международной арене использоваться, чтобы показывать суть американцев, что они суют свой нос туда, куда не надо, то, что не ихнее вообще, и то, что далеко. Вот, мне кажется,
так. А мы этого не знали, да?
Мы не знали, это должно звучать на международной арене. Вот эта фраза.
А как вы переведете это на английский, например?
Ну, я не очень.
Ну, просто для международной... Арена.
Ну, прям вот надо такую фразу прям перевести, может быть, даже если ее нету, ее ввести в оборот, чтобы все слышали, весь мир, что американцы суют свой нос, знаете ли. Вот, что я хотел сказать, собственно.
Я понял, совать свой нос. Неповадно, чтобы было американцам совать свой нос в чужие дела. The trick of business is not to mind your own. А это перевод, ну, что называется, похожая идиома. I don't want to stick my nose in something else rose. Еще один вариант. Не хочу совать свой нос в чужую розу. Вот. Ладно. О чем хотел поговорить с вами? Опять ситуация про собак поднимается, да? Я вот прочитал там пару публикаций на эту тему. Там депутаты ЗАГС Собрания Приморского края приняли обращение в адрес Володина, чтобы внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животным. Что это значит? Да, это значит, что они их предлагают не стерилизовать и выпускать, да, а, собственно, опасных для людей безнадзорных животных усыплять. Собственно, они говорят, что вот европейский опыт таков, если из приюта не забрали, то через какое-то время он либо навсегда там, на передержке это остается, да, вот, либо, соответственно, его усыпляют. Вот, и достаточно грамотные они приводят аргументы, например, что денег не хватает, что это достаточно дорогостоящая процедура, вот, и что если стерилизовать, то надо всю популяцию, а не так выборочно, частично, покуда денег хватает. И дети попадают в там тяжелые ситуации. Вот в Забайкальском крае, собственно, почему это в тот регион-то? Потому что девочка погибла 7 лет от нападения собак, да? И, собственно, проблема в законе. Они и показывают Володину и прочим думским депутатам, что в законе формулировка очень расплывчатая, не про финансирование, вот. А написано, что надо отпускать там на волю, да, собственно, в проживание популяции. Вот. Ну и тут, собственно, масса проблем, спекуляций и прочего, да, и что это никак не помогает, потому что оставшиеся собаки плодятся, денег на всех не хватает, и, в общем, проблема не исправляется таким образом. Вот, они говорят, что когда-то зоозащитники продавили эту историю, она превратилась в кормушку коррупционеров. Вот, кто этих собак там считает, как вообще это учитывает, ну, вот такое мнение. Ну, и, собственно, еще два тезиса, да, о которых, собственно, мы как-то говорили. Они говорят о том, что вот стаи бродячих собак, это никогда они не были домашними, это иллюзия, да. Это они соседствуют человеку тысячи лет, да, и живут рядом, и, собственно, имеют вот этот вид свой такой, именно потому что... Так проще добывать еду, выпрашивать еду, поэтому они забавные, там уши в разные стороны, вот это все. И они от домашних собак прям отличаются. Они одинаковые, если посмотрите, они такими прайдами бегают. Вот, собственно, и вторая история, что стерилизация не панацея от агрессии вообще, то есть совсем. То есть это от размножения, да. А всего у собак, вот пишут ветеринары, да, 7 видов агрессии, только один из них половой. Территориальные территорию охраняют, еду, потомство и так далее. Ну и чем севернее, тем агрессивнее, поэтому в северных регионах это большие, ну, проблемы. Вот, в Европе на улицу их не выпускают, не выпускают. Ну и, конечно, вот эта тема обсуждается в регионах, где она создает проблему. Вот, ну, у нас, ну, есть как бы разные мнения на отчет. Есть мнение зоозащитников, которые считают, что вот, собственно, бродячие собаки, они такие же, как собаки, которые живут дома и так далее. Хочу эту тему с вами пообсуждать. Как вы считаете, действительно надо этот закон менять? Действительно надо проявить ту жесткость, жестокость, да, по отношению к животным, чтобы не страдали дети? Позвоните мне, расскажите об этом. Или наоборот, надо отстать, и закон нормальный. Стерилизует, значит, не размножится. Она так играет, надо просто следить, ставить теплые домики и давать еду. И мы будем жить в мире с нашими соседями-собаками. Вот такие вопросы я бы перед вами поставил. 84-95-73-73-948. Знаю, у нас есть профессиональные кинологи и слушатели. Они иногда звонят. Вот, давайте попробуем. Ну, на профессиональном или полупрофессиональном, или любительском уровне обсудим. Слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер. Игорь, Москва. Ну, я вот собачник, у меня собака есть, да, там, как говорится, я за ним
дрессирую. За всех?
А?
И за бродячих тоже?
Нет, за бродячих я... За бродячих я как-то... Не очень это самое, отношусь к ним хорошо, так что, понимаете, стерилизуй, не стерилизуй, агрессия будет все равно. То есть у меня многие знакомые там стерилизуйте, и собака будет поспокойнее, собака будет, нифига не будет, она поспокойнее, как она была, такая она и останется, ну, так что я в это не верю. Вот. А то, что усыплять, я думаю, это, ну, логично, если бродячие собаки, вот, глядя на то, как они живут на улице, понимаете, это, конечно, ну, трэш полный, вот. И дети страдают, и, как говорится, как много собак пугает. Так что это, я считаю, зоозащитники, они...
Я понял вашу позицию, понял. Ну, предложите какое-нибудь решение. Я, как велосипедист, могу сказать, что бродячие собаки в основном не опасны. Опасны те, которые живут при базе, в промзоне или в деревнях. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Вот у меня будет противоположное мнение товарищу. У меня вот были раньше собаки, сейчас нету. А бродячие, меня все любят собаки почему-то. То есть никто на меня агрессию не проявляет никакая. А почему? Потому что они очень высокоинтеллектуальные существа. Они чувствуют, какой человек добрый, он злой, понимаете? И, собственно говоря, агрессия собак...
То есть, если собака кого-то покусала, то он сам виноват. 7-летняя девочка, нет, видимо, была злая.
Нет, немножко не так. Немножко не так. Ее обидели хозяева, которые выбросили, ее обидели.
Да? А вы понимаете, что это не выброшенные собаки? Что вот эти одинаковые стаи... которые живут там на тех же самых базах, да, около лесопарковых зон, в гаражах, это не выброшенные собаки. Нельзя выбросить 30 одинаковых взрослых собак.
Ну, как вам сказать?
Прямо и честно.
Прямо и честно, да. Вот, вот меня собаки любят, бродячие, да, то есть они никогда, никакой агрессии, то есть стая, вот я проходил мимо стаи, никогда не было. Вот. А что нужно делать?
Ходи чаще мимо стаи, и как-нибудь вас удивление наступит. Это, знаете, как в осиное гнездо башку сувать, может быть, несколько раз и будет ничего. У меня один знакомый, у него на даче свили. Говорит, да они меня не трогают, что они живут, я живу, я их не трогаю. Пришел период, они потрогали всю семью, еще как.
Ну, смотрите, что касается ос, да, вот бывает.
Нет, давайте мы про собак, не объясняйте
давайте
мне про ос.
Собак. Что делать, да? Теперь вопросы к тому, что делать. Надо их стерилизовать, да? Надо их, так сказать, подкармливать. Может быть, даже как-то придумать, следить за их здоровьем, тоже их подлечивать, понимаете? С собака...
Чтобы они, если бы жрали человека, то были при этом здоровы. Я вас понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алексей Николаевич, добрый день. Добрый вечер. Меня Алексей зовут, Приморский край. Ну, смотрите, то есть я вот пока вот слушал, пока до вас зазвонился. Ну, вот смотрите, ситуация такая интересная, да? Бродячие собаки. Ну, что с ними будет по итогу? Вот мне просто, ну, интересно, что будет происходить, когда, допустим, собак будут там умертвлять, и вот все это будет происходить.
Вы как? Знаете, что такое отстрел диких домашних, диких опасных животных, превысивших природную популяцию?
Отстрел, да, знаю. Да, знаю.
И что с ними происходит, вот, например, с отстрелом волков? Их становится меньше, они перестают резать скотину, это так называется.
Ну, это да, это да. Ну, вот, допустим, ну, как среди
они перестанут есть детей, ну, например, да?
Это да, да, согласен. Но, допустим, как-то это можно будет делать, допустим, ночное время, да, чтобы, ну, кто-то как-то не видел там, допустим, дети не видели. Ну, вот в таком ключе, ну, чтобы это было все мягко и очень корректно.
Ну, понятно. Самое главное, чтобы мы не видели. Делайте, что хотите, лишь бы мы не видели. Да, есть тоже такая позиция. Я предлагаю как взрослым людям все-таки обсудить. Вот 135-й смс-сообщение говорит: вы не правы. Стерилизованные собаки становятся добрыми, это многократно подтверждено. А пропагандировать живого, уничтожение живого существа могут только моральные уроды. Вы, наверное, и мясо не едите, яйца тоже, да? Дис Денис считает: проблему надо решать точечно. Если есть регионы, где фиксируется нападение бродячих, то их надо ликвидировать, а прочих контролировать стерилизацией. Иначе мы так всех животных перебьем. Но мы же не про всех говорим. Мы не про всех говорим, да, я еще раз обращаю ваше внимание, что у нас есть иллюзия, да? Есть иллюзия о том, что собака на улице — это когда-то выброшенная собака, она тысячи лет там живет, поэтому она умна, хитра и считает в некоторых случаях человека, собственно, легкой добычей, который к ней привык. РК считает, что надо людей стерилизовать, животных не надо трогать, надо деньги вкладывать в приюты и прочее. Нашлись вершители судеб. Тут много рядом сообщений, а сколько вы взяли себе собак-то бродячих домой? Вот, вылечили и так далее. У знакомых собака во дворе бегала как охранник. Ее выпустили с калитки, и она убежала гулять. А в это время вынесли все, до чего смогли добраться. А собак реально стало много. Обязательно брать бродячих собак людей, которые их подкармливают. Меня в детстве собака покусала, пишет Ягр, живший в гаражах. Заикался до 16, еле-еле установил нормальную речь. Однозначно всех усыплять. А моральных неуродов самих в такую ситуацию поставить, мнение изменится быстро. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, Москва. Два момента. Первый момент, я вот документалист, я объездил много разных городов, и он видел и как хороших собак, так и очень даже злых, которые нападали на съемочную группу и вообще. Вот. Поэтому, действительно, чем севернее, чем ближе к холодному краю, там они более злые и агрессивные. Вот. А второй момент, вот с кошками боролись, перекрывали выходы, и результатом стало то, что крыс стало очень много. Вот. Здесь такая...
Только кошки очень... крыс не ловят, если вы не знали.
Ну, или мышей. Суть в том, что здесь должны профессионалы решать, что с ними делать. И, наверное, какую-то вот общую позицию...
А профессионалы это кто? Что... Ну, вот смотрите, депутаты ставят этот вопрос, исходя из резонансных случаев. А профессионалы это кто в данном случае?
Я кинологи? Кинологи, ученые, люди, которые там в приютах тех же самых работают, потому что экосистема, она как бы очень важна. И если получится так, что эти собаки на самом деле
отпугивали... У нас есть Лосиный остров в городе, да, в Москве. И вот да. Лосиный остров, эта экосистема сожрала все живое. Оленей, мелкую живность помельче, в том числе и краснокнижную, потому что она развелась в охвосте Лосиного острова есть гаражи. Она вот там, эта экосистема, развелась, да, и зафигачила живность.
Но это частный случай, когда такой большой парк находится на территории города, и здесь вы абсолютно правы. Но если мы говорим про какие-то...
То есть парк виноват? То есть деньги...
Нет, я имею в виду, что здесь было бы важно, если бы кто-то мог действительно правильный совет дать, а не то, что мы решали, или депутаты, которые зачастую решают совершенно другие проблемы. Когда вы стерилизовали, я снимал сюжет, стерилизовали собак, и на этом достаточно неплохо жили, за счет того, что брали одну и ту же собаку.
Коррупция, да, конечно.
Да, да, абсолютно верно.
Спасибо за ваше мнение, Николай. Звоните, будем общаться. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, добрый вечер. Хотел сказать, что у нас, в принципе, есть же уже, ну, нормативная база для того, чтобы...
Так вот, говорят, что она расплытая, расплывчатая, простите, да, и размытая.
Я вот как раз хотел конкретизировать, что вот есть пример, да, вот у меня товарищ, он... в этой, в Словении живет, вот, и у них там вот есть список пород собак, которые необходимо пройти специализированное обучение для их
владения. Да мы говорим про бродячих собак, но мы знаем все про бойцовых и прочих, мы их обсуждали. Давайте вернемся на улицы наших городов.
Вот, а по поводу улиц, вот живу я в военном городке в Московской области, ну, в бывшем военном городке, и у нас эта проблема была, ну, такой стабильной, то есть и даже я в детстве там попадал на то, что меня кусали вот эти бродячие собаки. И командиром части было принято решение отстрелять. Отстреляли их, и я вам скажу, что по сегодняшний день, не знаю, как это решается, эта проблема не решается, но их нет. Просто физически их нет. Не знаю, с чем это связано, но вот как пример, вот такой подход помог.
Весьма радикально. Я боялся услышать от вас. Меня кусали собаки в детстве, но все равно же я человеком вырос. Но вы рассказали другую историю. Слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, это Игорь, Москва еще раз. Вы знаете, вот собака, она нападает на человека, когда чувствует страх. Это раз.
Второе. Ну, то есть человек виноват, собак... правда? Не чувствуя страх, собак не нападет.
Если собака,
давайте передадим если это собака убитой 7-летней девочке и скажем ей на тот свет, чтобы она не боялась. Собственно, сама же виновата. Чего боялась-то? Милейшие существа хвостиками машут. Я вот не забуду, я один ролик смотрел, да. Там в любом случае, да, ребенок испугается. Ребенок испугается в нескольких здоровых блохастых блоховозов вот этих огромных. Я видел ролик, который камера сняла, да, как, в общем-то, друзья человека на пьяного человека напали. И самое парадоксальное, как они это сделали. Они его по всем правилам стратегии и тактики загнали. Он вообще не соображал, что сейчас что-то плохое произойдет, а в момент, когда они его употребляли, они хвостами виляли, понимаете? Меня вот это испугало, то, что не определишь, блин, что они тебе угрожают. То есть вот в этом моменте. Вот. Алло.
Добрый вечер, Александр, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Жизнь человека и детей, в первую очередь, превыше всего. Бродячие собаки – это всегда потенциальная опасность для жизни человека. И в решении этой проблемы распускать сопли и проявлять нерешительность недопустимо. Да нам должно быть плевать, что чувствует бродячая собака. Я сам был свидетелем в советское время в районе Тушино, там, по-моему, завод был «Красный Октябрь», сцену рядом со стадионом. Подъезжает машина, выходит мужик оттуда, там кузов внутри, там видно холодильник, оббитый полностью железом. Собак было 7. Ну, бродячие, они не угрожали, ничего. Ну, выбрасывает куски мяса, смерть наступает ровно через где-то в пределах 30 секунд. Он туда их берет, кидает, сел в машину и уехал.
Ну...
Эта проблема должна решаться на 100%. То есть или их закрывать, как предлагают там некоторые, в отдельные эти самые помещения, не выпускать их, всегда там держать и кормить. А если это в городе, то вот действовали так в СССР. Я сам это видел. Не знаю, как масштаб этого явления в городе, но я видел. И действовать надо решительно. Если 7 собак, а их вызвали не случайно, приехали, значит, они кому-то угрожали. А сделали просто, всех уничтожили и все.
Я понял. Спасибо, Сергей Алексеевич, за вашу историю и мнение. Александр, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте всем. Добрый вечер. Сергей Алексеевич, вы просто красавчик. Я с языка сняли и изложили, это я сейчас слушателю нашему, ну, постоянному говорю, и изложили все вот прям четко и ясно. И вот прям вот как вот хотел так же сказать. А еще хочу сказать, что я также жил, вот как и живу до сих пор, в принципе, потому что квартира осталась. У нас есть такие тоже в Подмосковье, это, ну, служили там курсы выстрел, да. Раньше очень
Раньше мастерское управление Сенеж там.
Ну да, ВЧ Сенеж, да. И вот у нас точно так же, вот сейчас как раз подъезжаю через КПП, ровно точно так же решили этот вопрос. Без наматывания соплей на кулак. Как только появляется минимум 3 бродячие, ну, они куда-то раз, и их нет. И, знаете, выстрелы у нас тут звучат на полигоне постоянно, поэтому местные жители не особо пугаются, а для тех, кто...
А вы не считаете, что это неоправданная жестокость, что должны быть в наше гуманное время другие методы?
А какие другие методы? Зубы им вытаскивать? Дантисту везти? Давайте их в поликлинику для собак. Зубки им вытаскивать.
Не, ну, не, я имею в виду, всем... может быть, какие-то там устраивать им приюты там.
Да, приюты, опять-таки на все на наши деньги, да, за наши деньги. Ребят, ну давайте вот перестанем быть Гретой Тунберг, которая боролась за зеленую, ну это я сейчас, ну, как бы, понимаете, наверное. А потом она сама на самолетах летает. И вот, ребят, ну пока мы не будем же четкие в своих действиях, то, господа, оно так и будет. И дети будут погибать, и взрослые, и здоровые мужики будут погибать, потому что от 10 собак, я вот сейчас себя ставлю на место, мне уже 50, и вы да, знаете...
Не отмахаешься, я с вами согласен. Владимир, вы на связи, слушаю вас. Собаки у нас по какому ведомству проходят? По масонам или по рептилоидам?
Вы про что? Про собак, что ли?
Да, про собак.
Я понял. Да, конечно, вот общество характеризует, вот, как говорится, отношение к животным, собственно говоря. Вот я тоже смотрел ролик, так сказать, это не в качестве рекламы, но на красном интернет-канале «Красная линия». Вот о приюте, так сказать, собак, вот на Донбассе там один мужчина всегда больных кормит, за свой счет, так сказать, вот представляете.
Вы понимаете, мы обсуждаем собак бродячих, тех, которые живут вот, рядом с человеком, не тех, которых выкинули.
Они вот были бродячие, он, наверное, их вот, так сказать, пристроил и кормит. И вот, собственно говоря, вот как вот, допустим, хозяев убили, так сказать, их убивать тоже, так сказать. Как-то, знаете, рука вот не поднимается, они там все смотрят с надеждой в глазах, что кто-то возьмет, собственно, как-то вот к ним кто-то...
Этот взгляд надежды в глазах, чтобы вы им дали пожрать, они воспитывали несколько тысяч лет рядом с вами. Это, кстати говоря, вот первые коммунисты, они, собственно, решили перераспределить излишки труда таким образом, ваши излишки труда. Поэтому они вам, наверное, близки по духу, действительно так. А, новости у нас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве. Программа «Отбой». Масса сообщений на эту тему. Вот один написал наш слушатель. Ну, это, во-первых, Натали пишет. «Мою подругу в детстве искусали, разорвали лицо. Отпечаток на всю жизнь. Поддерживаю радикальные методы». А, ну, вот пишут много про хозяев, которых надо наказывать. А также Андрей предлагает защитникам собак не убивать комаров, клещей и слепней. Потому что это... Негуманно. Да, Евгений, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер. Ну вот, нападали собаки, да, вот под Тверью на снегоходе ехал вот с женой и с ребенком, он еще был небольшой, напала стая, там 8-10 собак. Ну, благо, что снегоход едет все-таки быстро, но ощущения совершенно неприятные. Вот, и это помогло, собственно. Ну, и так вот до гаража, когда шел, да, тоже был баллончик, вот, тоже собак 6-7, как бы, ни на что не реагировал, только баллончик, сразу разбежались. А так, конечно, говорят, что надо в приют, но в приюте, вообще-то, это еще тот ад для живых существ, поэтому это хуже, чем сравнить можно с пожизненным заключением, например, в клетке в одной, это несчастное животное, и мучение гораздо больше, чем если там мгновенно как-то вот усыплять. Но здесь уже именно такая межвидовая борьба, кто кого. Тут, к сожалению, жалость.
Ну, вопрос в том, что вы в них не видите еду, они в вас видят. В этом, собственно, ключевая разница.
Ну, естественно, и это агрессия, если их много. Я, конечно, сдавал когда-то Гиппократ в свое время, но это касается не навреди там живым существам, понятно. Но в данном случае тут, собственно, выхода как такового нет. То есть только радикальные какие-то действия. Иначе это все... Ну, когда разрывают детей там, это же...
Ну вот смотрите, да, что спасибо за ваше мнение. Я считаю, что ситуация не поменяется. Вот нас тут разорвало на части человека в СМС-сообщениях. Он ругается матом на всех нас нелюбителей собак. Причем красиво и много, да. Я, вот это прям картина маслом, показывает терпимость людей к другим людям. Потому что, ну, детей, я понимаю, да, не жалко, да. Других людей не жалко, потому что это собачки. Ну, с такой позиции я тоже часто встречался. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Александр, меня Марина зовут. У меня такое мнение. Я вот была в Крыму и Кронштадт. Мне запомнилось вот эти два города, ну, место, скажем так. Там собаки ходят на улице, но если, вот как нам объяснил даже гид, если у них бирка, то их можно подходить, гладить, и они абсолютно безопасные. То есть их отлавливают, помещают в распределитель. Опытный кинолог оценивает их характер, могут ли они напасть. То есть, ну, агрессивных нейтрализуют, то есть усыпляют, я так поняла. А добрых, нормальных, адекватных собак с бирками в ушах...
И собака такая говорит, у меня и справка есть от собачьего психиатра, да, я нормальная, да?
Типа, да, вот у него в ухе торчит такая огромная бирка. То
но
есть...
вообще считается, что эти бирки им вешают, чтобы их повторно не отлавливать. Потому что это уже стерилизовано.
Ну, вот в Крыму, мне объяснили, что там есть распределитель, где если собака с биркой, то к ней можно подходить, погладить. Она стерильна абсолютно. И находится под наблюдением. Вот так вот.
Да, спасибо, спасибо, Шоп. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, вы знаете, у меня достаточно категоричный такой взгляд на это дело. Я бы, честно говоря, всех бродячих собак стерилизовал, а тех, которые сбиваются в стаи, собака поодиночке, она редко бывает опасной. А вот стаи бродячих собак, они, если представляют хоть какую-то угрозу для людей, их, конечно, надо, ну, тем или иным способом, можно каким-то гуманным, ну, уничтожать, скажем так.
Я понял, спасибо. На самом деле, хотел, давайте с темой собачьей завершать. Я клянусь, да, ничего не поменяется, вот здесь я пессимистичен, потому что найдутся люди... мягкосердные, которые скажут, что это жестокость. Ну, опять же, да, нет понимания проблематики. Для них это вчера выброшенные собачки, которые оказались на улице. А опрос я вам обещал. Опрос, ну, фактически праздничный, да. Завтра же день носков дезодорантов в офисном смысле. А на самом деле день защитников Отечества. И в этом году этот праздник важен. Вот, но я считаю, что он важен для того, чтобы что-то сделать для ребят, которые находятся там сейчас. Которые находятся там. Вот я сейчас одного ублюдка-то забаню, конечно, в СМС-сообщении. Хотя я понимаю, что это престарелое существо, обложенное собачками, и у него, ну, уже деменция примерно как у Байдена. Ну ладно, не будем о нем. Так вот, в преддверии, собственно, праздника, да, который, вот как сегодня кто-то писал там, принято дарить носки, но это у нас такое инерционное восприятие из прошлого. Прошел опрос. Причем этот опрос проходит каждый год. Вот, и... На тему опросили прекрасную половину, кто такой настоящий мужчина, какими признаками он должен обладать. И вот я вам перечислю несколько категорий, а вы попробуйте угадать, какая победила. Итак, целеустремленность, доброта, мужественность, щедрость. Вот категории, да, по которым опрашивали. И я бы не обратил бы внимания на этот опрос, потому что, мне кажется, достаточно стандартная... Достаточно стандартные категории, но динамика произошла. Динамика изменения, да, погода произошла. Вот, и, собственно, если у вас есть какие-то предположения, какими же качествами, по большей части, должен обладать настоящий мужчина в глазах женского пола, позвоните мне и расскажите еще раз. Целеустремленность, ответственность, мужественность, доброта и щедрость. Вот такие категории. Вот, собственно, Шмель Иван считает, что все. Григорий СПБ считает, что последние. Инвестор спрашивает, а как будут поздравлять уехавших через верхний Ларс? Ну, как-нибудь поздравят. Виталий Филипп предполагает, что это щедрость. Это щедрость. Мощный Бур тоже считает, что это щедрость. Вот так мы думаем о наших женщинах. Ну вот еще один надмозг нам пишет, да, смотрите, сейчас я просто на это отвлекусь, и чтобы потом не возвращаться. Собственно, существует такое распространенное там сообщение во всех соцсетях, мне написали, да, вот, пытаются это писать и в эфир. Смотрите, есть тема, она политическая, да, тема обсуждается активно в телеграм-каналах по поводу того, что выступили бойцы из Вагнера, да, и сказали о том, что Министерство обороны по каким-то причинам перестало им предоставлять снаряды. Вот, на эту тему также высказался Аксенов, естественно, Евгений Викторович Пригожин, вот, и, ну, развития дальше нет, мы не знаем, вернулись поставки, прекращались поставки или нет. Но вот люди, носители обжигающей правды, да, хотят, чтобы мы с вами клеймили Министерство обороны, не разобравшись в ситуации, требовали немедленных поставок, снарядов и так далее. Эту тему обязательно мусолили, да. Я понимаю, зачем это нужно, да, я понимаю, как это работает. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным, да, сделать что-нибудь для фронта самим. Вот, потому что, ну, это вопрос не моего, не вашего, да, и не, там, вот, уровня досужих рассуждений. Вот, но, тем не менее, коль скоро, да, вы пытаетесь, да, рассказать, что проклятая цензура запретила эту тему обсуждать, ну, опять у вас в мозгу собаки насрали, я считаю, да, такое случается периодически. Так вот, возвращаясь к термину, смотрите, в чем интересная динамика, и об этом стоит поговорить. 21-й год. Щедрость, которую вы определили, да, щедрость 44%. Вот. А в этом году щедрость 32%, и на первое место вышла мужественность. И то есть вот сложная ситуация в стране, да, и проявленные мужчинами качества привели к тому, что вот возвращается некое нормальное восприятие женским полом, ну вот опрошенным женским полом. Я не хочу обобщать. Восприятие действительно признаков настоящего мужчины. Кто такой настоящий мужчина? Не щедрый кошелек, хотя он остался на втором месте. Щедрость — это приятно, да. Ну вот, а, собственно, вот мужественный человек. И на мой взгляд, это начало изменения, да. Мы, наконец, осознаем реальность. Он, Денис, пишет, что термин «настоящий мужчина» специально применяется женщинами для манипуляций. При каждом удобном случае говорить «ты не настоящий». На Ларсе в основном празднуют 8 марта. На Ларсе ничего не празднуют. Это пункт пересечения границы. Вот. Такая тема. Если хотите, поговорим об этом все-таки. Все-таки повод есть, опрос есть. Ответственность 13%, кстати говоря, и выросла тоже ответственность до 20%. То есть у нас рост по ответственности, рост по мужественности, падение по щедрости, большой рост, колоссальный рост по доброте. А, нет, наоборот, по доброте снижение. Это я вас обманул. Да, снижение по доброте. Ответственность за счет доброты выросла. Евгений, вы в эфире, слушаю вас.
Да, еще раз вопрос. Если... как бы перед праздничным днем не хочется все настолько серьезно. Если говорить, есть такая притча, очень короткая, хорошая, про магазин жены и магазин мужей. Когда женщина приходит в магазин, ей предоставляется выбор. Там первый этаж красивые, хорошо зарабатывают, значит, и она идет дальше на второй этаж. Там красиво, хорошо зарабатывают, любят детей. Следующий этаж перешла, там, третий этаж, все то же самое, прибавляется, что заботится о родителях, любят, много зарабатывает, ласковый, нежный. Ну, вот так она поднимается, заходит, еще на этот этаж, там объявление. Вы здесь 16 миллионов 555 женщина, здесь мужчин нет. Такой же магазин напротив, магазин для выбора жен. Заходит мужчина, первый этаж, соответственно, любит готовить, хорошая мать и
любит заниматься сексом.
Полный ассортиментный набор, да?
На второй этаж ни один мужчина не поднялся. Ну, это если шутка, на самом деле, конечно, женщин выбор понять достаточно сложно, потому что он иногда совершенно, ну, как бы сказать, не соответствует каким-то рациональным подходам мужской логики. Поэтому вот так.
Ну, вообще, честно говоря, на эту тему тоже масса исследований, кто как кого выбирает. У мужчин тоже с рациональностью не бог весь в эти моменты, да? Даже есть шутки на тему того, как именно мужчина думает в эти моменты и чем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Вы знаете, я очень счастлив, что мне удалось по этому вопросу как раз вам, Александр, сказать здесь пару слов. Что мужчина... Это тот, кто не зевает в эфире и не хамит женщине.
Понятно. А вы женщина, извините, не знал. У вас голос-то мужской, а вы женщина. Ну, поэтому ваш день будет 8 марта. Ну, спасибо, что как-то отнеслись к нашему эфиру. Я вообще рад тем, кто, собственно, относится с такой неистовой яростью и рассказывает, какой у нас эфир плохой, как вы мучаетесь, слушая его месяцами, да, как вы хотели бы его улучшить своим присутствием. Я за вас рад, но опять же говорю, что для вас всегда доступен по нескольким каналам, да, ваш контент, который вам полезен и приятен, называется «Спокойной ночи, малыши», да. И вполне вы можете туда, обратиться с вашими жалобами на этого... Асафова, который вас достал за годы, да. Вон Виталий Филипп пишет: «Бежала я 15 километров, чтобы вам рассказать, как вы мне неприятны». Вот, Вайс, вы в эфире, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, я думаю, что это вопрос от лукавого. Мы идеализируем те критерии, которые вы обозначили. На самом деле, щедрый мужчина всегда... или почти всегда направляет женщину и доказывает женщине на протяжении многих веков, что за все надо платить. И порой же женщине это обходится не только самоистязаниями, но и самобичеванием, в том числе со стороны мужчин. В плане целеустремленности, но есть и семьи, я знаю, когда мужик хочет заработать денег, а жена его начинает ревновать, из-за этого происходят скандалы. И потом, порой он потом работает по графику, лежит 2 дня, отлеживается на диване, действительно.
Вася, я не понял, мы с вами женщин осуждаем, что ли?
Нет, я имею в виду мужчин, их качество. Вот, ну, я думаю, что мужчина для женщины должен быть прежде всего надежным другом, который в любой ситуации не оставит ее в беде. И, естественно, данные качества должны быть подкреплены мудростью, чтобы он вместе с женщиной не оказывался в тех ситуациях, из которых надо выходить большими потерями.
Вы знаете, что самое парадоксальное, что вот эти все категории, они имеют умозрительный характер. Все люди разные. И вот во всех присутствуют все эти качества в разном наборе. И нельзя сказать, что вот если у какого-то человека вот этих качеств побольше, то он по-настоящее, да? А если поменьше, то поискусственней. Но мы воспринимаем так, да, и пытаемся и обобщать, и... как бы категоризировать в этом смысле, да, но я вот думаю, что те женщины, которые подобным образом голосовали, ведь тоже выбор-то ограничен действительно здесь. Если бы они столкнулись с по-настоящему щедрыми мужчинами и при этом со всеми другими негативными качествами, это был бы ужас и страх. Это был бы ужас и страх. И по всем остальным, да, вот что-то одно... Там, допустим, только мужественность, например, да, без всего остального, без ответственности, без доброты. Или только ответственность без этого всего. Но это вот такая модель, да, такая модель, которая нереалистична, но человек часто воспринимает мир и пытается воспринимать, разложить его вот по таким полочкам. Поэтому мы получаем настоящих и ненастоящих, вот. Ну, так просто удобно, да. Так просто удобно людей, соответственно, разделять, да, обозначать. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Да, здрасте, Александр.
Здрасте.
Ну, в общем, вот вы сейчас только что прям сказали слово «модель». И поскольку мы в очень добрых отношениях с Китайской Республикой, то в Китае все отношения идут по... системе Гуаньси, Гуань-модели. Все это отношения, Гуань – это тип модели отношений. Там отношения между мужем и женой, между матерью и сыном, между старшим братом и младшим братом. Аналогичный уклад был то, что мы называли домостроем. Это, так сказать, граница 19 и 20 веков. И вот в этих вот моделях отношений как раз-таки и складывалось все то, о чем вы сейчас говорите. То есть, понимаете, да? То есть вот комплекс, так сказать, каких-то наборов, так сказать, каких-то коммуникативных, каких-то человеческих, каких-то деловых, каких-то еще там, так сказать, качеств, которыми должен обладать каждый, член альянса, вот будем так вот говорить. А у китайцев это моделировано все со времен Конфуция, и несмотря ни на какие, так сказать, как бы культурные революции, идеологические там стигмы и всякие, так сказать, значит, другие установки, это все живое, и это все, так сказать, работает по полной программе.
Ну, вообще, этого... я вот, ну, немного попробую вмешаться, да, и тоже поумничать, да. Вот только вы на самом деле, наверное, знаете, а я так по верхам. Вообще, вопрос Гуанси, он изучался, да, и есть две полярных трактовки. Одна полярная трактовка — это то, что у нас называют блат, словом, да, а другой полюс, более научный, говорит, что это то, что мы называем там социальный капитал, да, социальный статус, когда в связи в некой малой группе, ну, одни люди инвестируют в Гуанси, они так и называют, да, а потом Гуанси помогает тебе, да, то есть вот такой принцип доверенного взаимодействия. И вот здесь, в принципе, да, вот поскольку действительно, как вы сказали, это исходит из достаточно древних там корней, вот это принцип универсальный, в него вложены вообще все связи, в том числе и коррупция. Они определяют Гуанси Сюэ, если я правильно произношу, более длинное слово, которое манипуляция и коррупция внутри Гуанси определяет. Вот поэтому это... достаточно сложно понять. Это очень много такой суставный, сложный механизм. Он не упрощает наших там отношений на уровне «ты мне, я тебе», как пишет XMR.
Конечно. Я вам больше скажу, что, так сказать, даже временные и объем отношений, объем коммуникаций предусмотрен в этой системе. То есть, если вы мне утром говорите, там, так сказать, как соседу, выходя, так сказать, с работы или на работу, там, условно говоря, там, «здрасте», то мы с вами никаким образом не считаемся, так сказать, как бы в каких-то там дружеских, товарищеских отношениях. Более того... там
но,
вот
тем не менее, мы как это инвестируем в комфорт быта в данном случае.
В данном случае, да. Но речь идет о том, что можно любую коммуникацию расценивать как инвестицию, и это будет правильно.
Да, это будет вот правильно, я с вами согласен.
Любую коммуникацию, да, так сказать, то, что вот мы там, так сказать, там в троллейбусе, там, знаете, как... едет женщина с ночным горшком, так сказать, да, там в руках, ребенку везет, и вот ей выходить, она впереди стоящего мужчины спрашивает, вы, говорит, сейчас сходите? Он говорит, нет, я до дома потерплю, понимаете? Это тоже некая коммуникация. Вот. Так вот, случайные коммуникации и коммуникации внутриклановые, а вы знаете, что в китайское, например, общество, да и наше общество, оно достаточно социально разделено. И вот выстраивание этих отношений между различными социальными группами без моделей, оно проблемно. А вот с моделями оно неким образом упрощает. Я не случайно сказал относительно домостроя, не случайно сказал насчет внутрисемейных, внутриродовых отношений, которые, например, на Руси были, ну, строжайшие.
Ну, смотрите, мы не в Китае, и домострою у нас нет. По каким моделям мы живем? Откуда мы это берем? Про щедрость, ответственность и мужественность.
Щедрость, ответственность и мужественность — это все то же самое, что, так сказать, было воспитано, так сказать, во-первых, в христианской морали, так на всякий случай, в православии. Это абсолютно, так сказать, и когда там, условно говоря, женщина в субботу в церкви, там, а мужчина там, так сказать, раз в три недели обязан причащаться, и женщина тоже, так сказать, это, простите, с 16 века, так на всякий случай. Конечно, не времена Конфуция, но тоже не 15 минут назад придумано. И вот, так сказать,
то есть вы хотите сказать, что мы все равно остались в христианской парадигме?
Абсолютно. А откуда корни этого всего? Ну, например, щедрость та же самая. То есть это абсолютно христианское качество.
Ну, там все-таки не щедрость, это по-другому называется, а нестяжательство скорее.
Ну, вы знаете, на самом деле щедрость души это называется, да, так сказать, душевная щедрость. Это не значит, что ты каждому, так сказать, там, должен, так сказать, по миллион долларов дарить, там, утром, в обед и вечером. Нет, немножко по-другому. То есть это я к тому говорю, что, так сказать, как бы практически во всех старых культурах, скажем так, старых культурах...
Поставьте предпраздничную точку, у нас 30 секунд с вами.
За 30 секунд хочу поздравить всех с наступающим 23 февраля. Мы называли это раньше День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И всех, кто служил в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, я от души поздравляю, потому что тоже там служил. А тот, кто не служил, тот остается защитником Отечества по-любому. Вот просто по определению.
Спасибо, Михаил, спасибо. А я присоединяюсь к Михаилу, хочу отдельно поздравить всех тех, кто сейчас отдает долг Родине на линии боевого соприкосновения и защищает нам, нас с вами.